Глава 2.8. Краткое биологическое содержание Библии. Люди отвергают Библию не потому, что она противоречит себе, а потому, что она противоречит им. Американская поговорка. Библия – это книга, написанная 2000 назад. Она написана так, чтобы убедить живших тогда невежественных людей не совершать ошибок, которые совершили римляне. Библия не рассчитана на ее чтение современными физиками-ядерщиками и анализ ее фактического содержания с позиции теории относительности. У нее совершенно другая функция – дать людям единственный алгоритм поведения, минимизирующий вредное влияние их животных инстинктов на жизнь отдельных людей и на жизнь социума в целом. Поэтому она состоит из образных, понятных тогдашнему человеку историй, странных для нас по форме, но содержащих вполне конкретный смысл и весьма полезную информацию. 2.8.1. Ветхий Завет. Сотворение мира. Когда Бог сотворил человека, то у него уже был опыт создания животных, но человека он создал по своему образу и подобию. То есть, в отличие от животных, человек имеет, кроме животной инстинктивной мотивации, еще и рассудочную. Эта рассудочная мотивация достаточно сильна, чтобы конкурировать с инстинктивной мотивацией. Иными словами, человек имеет свободу выбора. Причем мужчина ближе к Богу, то есть степень разумности поведения у него выше, чем у более эмоциональной, то есть высокопримативной женщины. Первородный грех. Мужчина Адам не подумал, принял не самостоятельное решение, а исполнил решение, движимое дьяволом, инстинктами женщины, о срывании и поедании запретного плода. В результате у его ног, и у его потом, у него и у его потомства возникли глобальные проблемы. Содом и Гоморра были города, где люди жили, руководствуясь животными инстинктами, а не разумными, культурно-религизационными правилами. В результате города погибли. Аналогичен смысл легенды о всемирном потопе и многих других эпизодов. Дьявол – зверь. Он обладает некоторой властью над людьми и животными чертами. Интуитивно всегда была понятна связь дьявола и животного мира, поэтому животная природа инстинктов отразилась в облике дьявола – рога, копыта, хвост. Дьявол соблазняет человека следовать животным инстинктам, подчиняться им. Если поддаться соблазну, то сначала будет приятно, но потом очень большие проблемы. Так что лучше его не слушаться. Дьявол – инстинктивная мотивация, противопоставлен Богу, рассудочной мотивации поведения. 2.8.2. Новый Завет. Для того, чтобы помочь людям противостоять животным инстинктам, Бог посылает специальных людей, пророков, мессию, для того, чтобы научить людей, как именно это делать. Иисус – мессия, сын Бога. Он говорил, что нужно не потакать животным инстинктам, а наоборот, подавлять их и заботиться о других людях. Он проповедовал противопоставить эгоистичным животным инстинктам любовь к ближнему, альтруистический инстинкт, заставляющий человека заботиться о других людях. Тогда наступит Царствие Божие, то есть настолько разумное, рассудочное устройство общества, что животные инстинкты людей не будут противоречить интересам этого общества, всем будет хорошо и даже прекратятся войны. Кроме того, он дал заповеди, то есть алгоритм поведения, нейтрализующий животные инстинкты. А раз он сын Бога и доказал это, значит, нужно его слушаться, иначе будут большие проблемы. Основной смысл жертвы Иисуса – создание прецедента, демонстрация крайней формы альтруистического поведения вожака. Альтруизм в животном мире присущ гораздо большей степени низкоранговых особей. Поэтому демонстрировать альтруистическое поведение в дохристианском мире значило показать слабость. Жертва Иисуса это позиционирование альтруизма как поведение, присущего высокоранговым. Сын Бога – высочайшая позиция человеческого социума. И если вожак высшего уровня проявил альтруизм, то теперь можно смело его проявлять любому члену социума. Никто не сочтет его низкоранговым. Альтруизм – это не стыдно. Более того, альтруизм – это чрезвычайно круто. Иисус проявил альтруизм, и из-за этого был вознесен на небо, стал равен Богу, то есть повысил свое положение в иерархии. Теперь каждый, кто будет проявлять альтруизм, тоже попадет к Богу, в рай. Так был снят психологический барьер, удерживающий людей от альтруистического поведения. Очень важным эпизодом Нового Завета является изгнание торгующих из храма. Излишнее увлечение коммерческой деятельностью распаляет животные инстинкты самих священников и неизбежно роняет авторитет церкви. В результате ее эффективность, как борца с животными инстинктами людей, падает. Церковь вырождается в громоздкую, дорогостоящую структуру по формальному выполнению бессмысленных ритуалов и мошенническую коммерческую систему типа лохотрон. Эта болезнь развалила большинство древних религий и опирающихся на них социумов. Этой же болезнью приболели или заражены многие современные религии. Понятно, что священникам тоже нужно на что-то жить. На строительство храмов нужны деньги, но нужно соблюдать приличия и принцип разумной достаточности. Об антиматриархальном содержании Библии мы уже упоминали, не будем повторяться. Огромное значение также имеют христианские заповеди: «Не суди и не завидуй». Дело в том, что человек может подняться в иерархии социума двумя способами. Первый – понизить статус другого человека. Второй – поднять свой статус путем реальных личных достижений. С помощью заповедей возводится психологический барьер на всех путях реализации первого способа. Другого человека нельзя убить, нельзя ему завидовать, нельзя желать его собственности же и женщины, нельзя у него украсть, нельзя его осуждать. Нет, по сути, ни одного способа возвыситься самому, понизив другого. Таким образом, остается единственный способ повысить свой собственный статус собственными реальными достижениями. Поэтому и эффективность каждого человека, выполняющего заповеди, и эффективность христианского социума в целом оказывается намного выше любого другого. Поэтому христианство и завоевало весь мир. Все видели, что быть христианином просто-напросто выгодно. Религия не могла логично объяснить, почему заниматься беспорядочным сексом или объедаться плохо, ведь это же так приятно. И почему нельзя в обществе ставить женщину выше мужчины? У ранних христианских священников не было этих теоретических знаний, но был опыт поколений. В памяти был свеж печальный опыт Рима. Все видели, что в Риме чревоугодничали, развратничали, убивали ради забавы гладиаторов и так далее. И Рим пал. Ничего его не спасло. Поэтому опыт передавался как набор достаточно очевидных на тот момент правил и запретов, поддерживаемых авторитетом Бога. Этого было вполне достаточно. Но вот, прошло 2000 лет, печальная участь Рима подзабылась. Многие перестали верить в Бога. Библейские истории перестали звучать убедительно. Религия превратилась в набор бессмысленных, на первый взгляд, правил и запретов. Но зато теперь мы стали несколько умнее. Ученые-этологи объяснили нам, что такое инстинкты и как они работают у человека. Теперь мы все можем объяснить логически, открытым текстом без иносказаний и, возможно, даже исправить свои ошибки, если успеем. Есть ли Бог? Этот вопрос волнует очень многих. Отвечу я так. Каждый решает для себя сам. Для практического результата это вообще не важно. Если мы исходим из того, что Он есть, мы соблюдаем заповеди и ведем себя адекватно. Если мы исходим из того, что его нет, мы становимся на естественно-научную позицию и изучаем животные инстинкты. Тогда мы понимаем, как глупо и вредно им следовать, и все равно ведем себя так, будто выполняем заповеди. Не убиваем, не крадем, не объедаемся, не участвуем в торгах на сексуальном рынке. То есть, пути разные, а результат один и тот же. Это закономерно, так как религия накапливается. Опыт сотен тысяч поколений, сформировало правила, которые прямо следуют из биологической природы человека. А если Бог высшее существо и создал нас по своему образу и подобию, то его разум руководствуется тем же здравым смыслом, что и наш. Поэтому разница между научными и религиозным подходом заключается по большой части лишь в терминологии. Либо мы говорим «животные инстинкты», либо мы говорим «грех». Вот и все отличия. Точно так же для практики не важно, какой Иисус, кто такой Иисус, мессия, посланный Богом, или просто гений, понявший действия старых и открывший новый, более эффективный способ нейтрализации животных инстинктов. Гораздо важнее в реальной жизни то, что способ Иисуса работает, и это доказательство всей истории христианской цивилизации. А самое важное для практики, какой именно путь избирает эта цивилизация на современном этапе. Пусть путь матриархальной деградации или вымирания, или путь дальнейшего прогресса. Каким именно подходом руководствуется этот автор? Обоими, так как они совершенно равнозначны. Ни один из них принципиально не может быть ни доказан, ни опровергнут. Мне все же больше нравится постулат, что Бог существует, так как слишком уж много явлений в окружающем нас мире, да и событий в моей жизни гораздо лучше объясняемых именно его промыслом, чем последовательностью маловероятных совпадений и случайностей. Я со школьных времен был воспитан в духе вульгарного материализма и воинствующего атеизма. По образованию физик, по самообразованию биолог, по работе технарь, то есть по системе миропонятия типичный естественно-научник. Но в процессе работы над этой книгой, понимая постепенно величайшую роль религии в истории человеческой цивилизации и глубинный биологический смысл каждой религиозной догмы, я проникся глубочайшим уважением и симпатией к той нелегкой миссии, которую выполняет религия в человеческом обществе. Величайшей миссии, если быть точным. Кстати, зная биологический смысл заповедей, очень интересно и поучительно послушать проповеди священника. Также не вижу ничего плохого в том, чтобы посетить католическую мессу, послушать орган или православные церковные песнопения. И это не только дает эффективные ориентиры в жизни, но и приобщает к истории и культуре своего или чужого, если вы путешествуете народа. Ну и в конце концов, это просто очень красиво. А кроме того, просто по-человечески хочется верить, что существует не только общество глючных биороботов, возомнивших себя хозяевами мира, но и кто-то действительно разумный и способный контролировать ситуацию. Однако мы отвлеклись и ушли в область веры, которая вне темы этой книги. Вернемся в область знаний и их понимания.